Доусон Каллиам, барон Остерлингских урочищ. Меч, описывая дугу, в последний раз повернулся. Теперь стальное острие метило Доусону в лицо. Будь он так же молод, как и противник, уловка достигла бы цели. Пришлось бы отпрянуть и в неизбежном развороте открыться. Однако многолетний опыт дуэлей не прошел даром. Доусон, отведя свой клинок на два пальца в сторону, в неожиданном выпаде послал меч вперед и промахнулся лишь на волос. Фелдин Маас, барон Эббингбау и противник Доусона, не только в дуэлях, сплюнул на землю и ухмыльнулся. Изначальный повод был ничтожным. 3 дня назад на королевском обеде Маас потребовал, чтобы угощение ему подавали прежде, чем более богатому землями Доусону, на том основании, что Мааса теперь назначили смотрителем южных границ. Барон объяснил Маасу его ошибку, тот оскорбился. Дело едва не дошло до пощечин прямо в пиршественной зале, и теперь противники разрешали спор давним традиционным способом. Дуэльная аллея, сухая и пыльная, длиной и шириной вполне годилась для поединков вроде нынешнего, где позволены короткие клинки и кожаный доспех. С одной стороны ее ограничивали деревья, за которыми высились стены и башни Кингшпиля. С другой — исполинский разлом в 1000 локтей глубиной, прорезавший некогда город и давший имя рассеченному престолу. Противники отошли на позицию и вновь двинулись по окружности, не спуская один с другого глаз. Правую руку Доусона чуть ли не жгло от натуги. Однако острие меча было нацелено во врага четко и твердо. Барон всегда гордился тем, что после 30 дуэльных лет он все так же силен, как в день первого поединка. Клинок соперника чуть дрожал. Расслабленная поза обманула бы кого угодно, только не Доусона. Кожаные подошвы ступали в пыли почти бесшумно. Фелдин ударил, Доусон парировал и ответил выпадом. Фелдин с погасшей ухмылкой отступил. Однако Доусон не расслаблялся. Никаких поблажек, пока наглец не получит фирменный шрам Каллиама. Фелдин Маас, крутанув меч кистью, размашисто ударил вниз корпуса. Доусон отвел удар и после ложного выпада вправо атаковал слева. Маневр был блестящим, однако противник успел уклониться. У обоих хватало боевого опыта, чтобы не поддаваться на затасканные трюки. Оба полагались на неожиданность. На войне, в настоящем бою, следующая атака Доусона стала бы чистым самоубийством. Он открылся, ослабил упор, слишком вложился в удар. Выпад получился таким безыскусным, что Фелдин поверил и отскочил назад, но чересчур медленно. Клинок Доусона рассек ему кожу. «Кровь!» — объявил Доусон. В долю секунды на лице Фелдина сменились удивление, ярость, внезапная собранность. И тут же все прикрыла маска холодной иронии. За краткий миг он успел просчитать контратаку, и Доусон не сумел бы от нее уйти. Этот юнец Фелдин мечтал его убить, несмотря на честь, свидетелей, закон. Фелдин чуть не поддался искушению его убить. Что ж, победа над ним становилась от этого только слаще. Фелдин отступил, прижал руку к ребрам и поднял окровавленные пальцы. Лекари бросились обрабатывать рану. Доусон вложил меч в ножны. «Отличный ход», — бросил Фелдин, пока с него стаскивали рубашку. «Пользоваться моей честью как щитом». «Да ведь это почти комплимент. Поставить на кон собственную жизнь, полагаясь на мое благородство. Скорее на боязнь потерять лицо. В глазах Фелдена мелькнул опасный огонек. «Полегче», — вмешался главный лекарь. «С одной дуэлью покончили, не начинайте новую». Доусон, обнажив кинжал, отсалютовал на прощание. Фелден оттолкнул слуг и тоже вытащил кинжал. Кровь обильно струилась по его телу. Новый шрам уж точно будет глубок. Доусон удовлетворенно вложил кинжал в ножны, повернулся и зашагал прочь от дуэльной аллеи. Его честь была сохранена. Кемниполь. Старинный город разлома, столица рассеченного престола. Еще со времен драконов он был всемирным оплотом власти первокровных. Сумрачные, выжженные века после Великой войны, которая низложила владык мира и принесла освобождение расам рабов, Кемниполь оставался маяком света для первокровных. Черно-золотой город на холме призывал к себе разбросанных по миру питомцев. Шли века, богатства копились, таяли и вновь копились. Один лишь город стоял незыблемо. Прорезанный разломом и объединенный властью Кингшпиля, где ныне владычествовал король Симеон с юным принцем Астором. Края разлома соединял серебряный мост, перекинутый от Кингшпиля к аристократическому кварталу на самом верху западного склона. Древние камни опирались на слой драконьего нефрита, не толще пяди, вечного, как солнце и океан. Не желая перенимать недавнюю моду и передвигаться в носилках на плечах рабов, Доусон ехал в небольшой одноконной карете, от стука колес которой вспархивали по пути стаи голубей. Высунувшись из окна, он окинул взглядом стены разлома, пласты камня, перемежающиеся слоями руин. Говорили, что остатки старинных зданий, погребенные сейчас под отбросами в нижних толщах расселены, древнее самих драконов. Кемниполь — вечный город, его, Доусона, город, средоточие чаяний всего народа и целой расы, город, любовь к которому соперничала в душе барона лишь с любовью к семье. За мостом возница свернул на небольшую уединенную площадь, и перед глазами вырос особняк Доусона. Стройные плавные линии выгодно отличали его от вычурных нагромождений, какими украшали свои дома выскочки вроде Фелдена Мааса, Алана Клина и Куртина Эссендриана. Строгий классический дом, отделенный разломом от Кингшпиля и широкой равнины за ним. Благороднейшая семья в городе, исключая разве что лорда Банниена с его Эстинфордским поместьем. Слуги опустили подножку и подставили руки, чтобы помочь барону сойти. Однако Доусон по обыкновению спустился сам. Он предпочитал соблюдать установленный им же самим порядок. Раб-привратник, старый тралгут с бледно-коричневой кожей и светлыми волосками на кончиках ушей, стоял у входа, прикованный серебряной цепочкой к колонне черного мрамора. «С возвращением, мой господин! Ваш сын прислал письмо». «Который?» «Джорей, мой господин». У Доусона заныло сердце. Послания от других детей сулили бы чистейшую радость, однако письмо Джорея было сводкой новостей с ненавистной ванайской компанией. Он с тревогой протянул руку, но раб-привратник повел головой в сторону двери. «Письмо у вашей супруги, господин». В доме, среди темных гобеленов и сверкающего хрусталя, его встретил возбужденный лай. Пять волкодавов летели к хозяину вниз по лестнице. Доусон потрепал их за уши, погладил лоснящиеся серые бока и прошел в оранжерею к жене. Стеклянный зал он соорудил исключительно ей в отраду. Оранжерея нарушила пропорции северного крыла, зато Клара теперь разводила здесь троицветки и фиалки. Цветы из горных склонов Остерлинга напоминали ей о доме и скрашивали жизнь во время приездов в Кемниполь. Фиалками в особняке пахло всю зиму. Жена сидела в глубоком кресле у письменного столика, окруженная корзинками темных благоухающих цветов, как солдатами на параде. При звуке его шагов она с улыбкой вскинула голову. Клара всегда была безупречна. Пусть годы согнали румянец с ее щек и посеребрили нити в черных волосах, Доусон по-прежнему видел в ней все ту же юную девушку. Времена, когда отец Доусона выбирал мать для своих будущих внуков, славились и более яркими красавицами, и более тонкой поэзией. Однако отец остановил выбор на Кларе, и Доусон в тот же миг признал мудрость такого решения. У нее было доброе сердце. Без этого прочие достоинства обращаются в прах. Доусон нагнулся и поцеловал жену в губы, как всегда, исполняя ритуал так же, как при выходе из кареты или при встрече с собаками. Ритуалы придавали его жизни дополнительный смысл. «Джори прислал письмо?» — спросил он. «Да, весел. Радуется компании. Командир у него сын Адри Клина, Алан. Джори говорит, прекрасно ладят». Тревога лишь усилилась. Скрестив руки, Доусон облокотился на столик с цветами. Клин. Еще один приспешник Фелдина Мааса. Когда король определил к нему Джория, известие встало Доусону поперек горла. Злость не прошла и поныне. Да, еще написал, что с ним служит Гедер Палиако. Но разве такое возможно? Тот забавный толстячок с вечной страстью к географическим картам и шуточным куплетом. Ты путаешь его с Лерером Палиако, Гедер его сын. Ах, вот как! Клара с облегчением повела рукой. Тогда ясно. А то я все недоумевала в таком возрасте и на войну. Не для нашего поколения забава. А еще Джори чуть не целую страницу расписывает коней и груши. «Опять ваши штучки? Я так ничего и не поняла». Она порылась в складках платья и вынула сложенные листы. «А как твоя дуэль? Успешно?» «Да». «Этот наглец извинился?» «Лучше. Он проиграл». Почерк Джоры, бегущий по страницам, напоминал равномерные следы птичьих коготков, ровные и одновременно небрежные. Доусон мельком просмотрел начало. Бравада по поводу тягот походной жизни, язвительный выпад в адрес Алана Клина. Клара его то ли не заметила, то ли предпочла не понять. Строка другая о юнце Палиака, над которым потешается вся честная компания. А вот и главное. Доусон внимательнее вчитался в текст, тщательно просеивая каждую фразу в поисках условных знаков. Главные персонажи и основные действия обозначались у них с сыном особыми словами. «В нынешнем году груши сами в руки не падают. Значит, сэр Алан Клин не ставленник лорда Торнигана и подчиняется ему как командующему войском. Политические союзы ни при чем. Что ж, надо учесть». «Мой жеребец, кажется, начинает припадать на правую ногу. Жеребец, а не конь. Припадать, а не хромать. Правая нога, не левая. Стало быть, отряд Клина планируют оставить в завоеванных Ванаях, а самого Клина прочат во временные правители. Торниган не намерен брать себе власть, значит, тем нужнее сейчас задержка в войне». Только задержка, главное, чтобы не поражение. Тогда закулисные переговоры Доусона с Мачи станут государственной изменой. А вот если войско Торнигана завоюет Ванай не сейчас, а в весеннюю кампанию, то Доусон успеет добиться, чтобы Клина призвали ко двору, а на его место поставили Джория, правитель Ванаев. Недурная должность для начала карьеры. Да и Маасу с Клином такой ход поубавит спеси. Переговоры Доусон вел самыми тайными путями. Его письма адресовались в Столборн, откуда надежные люди пересылали их купцам из Беранкура, торгующим с Мачией, а те передавали по назначению. Главное было соблюсти тайну, и Доусон своего добился. Вольный город Ванаи получит подкрепление в 600 солдат. Весной, когда отпадет надобность, подкрепление отправят обратно. Ванаи падут, а к лету Доусон будет попивать вино с королем Симеоном и со смехом рассказывать о собственной ловкости. «Милорд!» На пороге оранжереи с почтительным поклоном застыл слуга. Доусон свернул письмо и отдал Кларе. «Что такое?» «К вам пришли, милорд. Барон Маас с супругой». Доусон только хмыкнул. Клара, поднявшись с кресла, оправила рукава и приняла почти безмятежный вид. «Ну же, любовь моя!» — улыбнулась она. «Вы поиграли в войну, дай нам поиграть в мир и согласие». Доусон хотел было возразить, что дуэль не игра, а дело чести, что получить шрам для Мааса — позор, что нынешняя встреча не более чем дань этикету. Клара, подняв бровь, склонила голову на бок, и вся ярость куда-то улетучилась. Доусон рассмеялся. «Любовь моя, ты учишь меня хорошим манерам». «Вот уж нет», — улыбнулась Клара. «А теперь пойдем. Скажи гостям что-нибудь приятное». Гостиная, уставленная лучшей в доме мебелью, тонула в гобеленах. Через широкое окно с цветной мозаикой, изображающей грифона с секирой, герб Калиамов, падал свет на вытканные картины последней битвы, где драконьи крыла были выведены серебряной нитью, а драки гроза вран золотой. Фелдин Маас стоял в дверях, вытянувшись как по команде. Его темноволосая жена, дрогнув худеньким личиком при виде Доусона и Клары, кинулась к ним через всю комнату. «Кузина!» — воскликнула она, беря Клару за руки. «Я так рада встрече!» «Я тоже Фелия», — ответила та. «Что поделать, у нас с тобой поводы для визитов только ссоры мужей».
«Остерлинг», — проронил Фелдин Маас, выбрав титул поофициальнее. «Эббингбау», — кивнул Доусон. Фелдин поклонился в ответ слегка напряженно. Свежая рана давала о себе знать. «Прекратите оба. Лучше сядьте и выпейте». Реплики обеих дам слились в одну, мужчины повиновались. После короткого обмена незначащими фразами Фелдин склонился вперед и понизил голос.
«Я еще не слыхал новостей. Участвуешь ли ты в королевском турнире?»
«Конечно, участвую. С чего бы мне отказываться?»
«Ну, я думал, вдруг решишь не забирать себе всю славу и оставить немного сыновьям, вот и все».
«Не хотел тебя задеть, старина, с меня пока хватит. Для новых оскорблений нужно сначала подлечиться».
«В следующий раз можно устроить дуэль иного образца, словесную».
«Эпиграммы на 10 шагах».
«Нет уж, лучше клинки. От твоих эпиграмм не исцелишься. Сэра Лоурена и поныне величают рыцарем кролика, а все ты».
«Я ни в коем случае. При его-то зубах, да еще этот шлем. Я знаю, что там крылья, но по виду не дать не взять уши».
Доусон отхлебнул вина.
«Ты сегодня храбро сражался, мой мальчик. До меня тебе, конечно, далеко, но ты хороший боец, без сомнения».
Клара наградила его улыбкой. «А ведь она права. Великодушным быть не так уж трудно и даже немного приятно». Вино радовало богатым ароматом. В придачу к нему слуги внесли блюдо с сыром и солеными колбасками. Клара с кузиной тихо сплетничали, то и дело берясь за руки, как влюбленные дети. Видно и здесь тоже. Насмешка, оскорбление, вслед за ним утешение. Королевство держится на таких вот женщинах. Они спасают его от неминуемых войн, замешанных на самолюбии и мужской спеси. «Нам повезло», — проговорил Доусон. «Повезло с женами». Фалдин Маас вздрогнул. Посмотрел на двух женщин, занятых беседой о неудобстве жить на два дома, в Кемнеполе и фамильном поместье, и криво усмехнулся. «Точно,
«Долго пробудешь в Кемнеполе?»
«До турнира, и потом задержусь на неделю-другую.
Хочу вернуться домой до снегопадов».
«Да уж, Кингшпиль собирает на себя все ветры с равнины. Его величество, должно быть, взял в архитекторы парусного мастера. Говорят, король задумал объехать с осмотром все граничные земли, лишь бы пожить в тепле».
«Лишь бы поохотиться», — поправил его Доусон. «Еще в детстве, когда мы были совсем мальчишками, он любил зимнюю охоту в тех краях. Не староват ли он для такого?»
«Нет, ничуть.
Склоняюсь перед твоим мнением». На губах Фелдина играла тонкая самодовольная улыбка, и Доусона обожгло яростью. Клара наверняка заметила и поспешила на помощь. Умение сохранять мир, как видно, предполагало способность вовремя прекратить игры в дружбу, дабы не развеять хрупкую иллюзию безмятежности. Она позвала слуг, вручила в подарок кузине фиалки, и обе семьи пошли в переднюю залу раскланяться на прощание. Перед самым уходом Фелдин нахмурился и поднял палец. Совсем забыл. «У тебя есть родственники в Вольноградье?»
«Нет»,
— ответил Доусон. «Кажется, у Клары дальняя родня в Гилее». «Не родня, а свойственники», — уточнила Клара. «Кровного родства нет».
«Значит, в матче никого?»
«Что ж, хорошо», — кивнул Фелдин Маас. Плечи Доусона напряглись.
«В матче?»
«Никого».
«А что не так с матчей?»
«Судя по всему, их верховный дож решил заключить с Ванаями союз против его величества. Совместный отпор агрессии, что-то в этом роде».
«Фелдину известно о ванайском подкреплении. Стало быть, сэру Алану Клину тоже.
Знают ли они, кто свел Ванай с новым союзником, или только догадываются?»
«Как минимум догадываются, иначе бы Фелдин не затевал разговор».
Доусон улыбнулся как можно небрежнее. «Единодушие в Вольноградье! Слабо верится, скорее всего, слухи».
«Да», — подтвердил Фелдин Маас, — «точно. Наверняка ты прав».
«Этот псиномордый слабак и лицемер, порождение хорька и шлюхи, отвесил поклон и зашагал прочь вместе с женой».
Доусон не пошевелился.
«Что случилось?» Клара взяла его за руку. «Ты чем-то огорчен?»
«Позже поговорим», — бросил он.
В библиотеке Доусон запер за собой дверь, зажег свечи и снял с пола рулоны карт. Отмечая дороги из Мачи к Ванаям и пути движения армии, он измерял и высчитывал сроки, чувствуя, как в нем закипает злость, словно волна, подстегнутая грозовым ветром. Цепочка доверенных людей дала сбой. Кто-то проговорился. Его замыслы пошли прахом. Слишком он вложился в удар и подставился. Его переиграли. И кто? Фелдин Маас. За порогом библиотеки давно уже скулил пес, царапая когтями дверь. Доусон встал и впустил его в комнату. Волкодав влез на кушетку, подобрав под себя задние ноги, и беспокойно уставился на Доусона. Барон Остерлингских урочищ опустился на кушетку рядом со зверем и потрепал его за уши. Пес вновь заскулил и уткнулся мордой в ладонь хозяина. Через миг в дверях показалась Клара.
«Дурные вести?» — спросила она, глядя на мужа, таким же беспокойным, как и у пса, взглядом.
— Да, в некотором роде.
— Джорою грозит опасность?
— Не знаю.
— А нам?
Доусон промолчал. Ответ был «да». И солгать не хватило сил.